Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Программа «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Документы прошлого. Преступность в СССР в 45-47 годах. Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 26 ноября 96 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. У специалистов по преступности есть большие подозрения, что удельный вес людей, не уважающих закон, примерно одинаков во все времена и у всех народов. Но это в спокойные времена. В неспокойные же, военные и послевоенные, революционные и послереволюционные, так или иначе переломные времена, волна преступности поднимается, и поднимается тем выше, чем больше оказывается людей, затронутых сбоем привычного быта.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В разделе «Документы прошлого» сейчас прозвучат выдержки из документов о преступности в Советском Союзе после Второй мировой войны в 45-47 годах. Эти документы направлялись высшим руководителям страны. Слушайте выдержки из сводки писем, поступивших в газету «Правда» в ноябре 45 года о бандитизме, воровстве и хулиганстве.
За последнее время, сентябрь, октябрь, ноябрь, в «Правду» поступило много писем о бандитизме, кражах с убийствами и хулиганстве. Имеются острые сигналы из Новороссийска, Саратова, Москвы, Пензы, Никополя, Днепропетровска, Шуи, Подольска, Архангельска, Челябинска и других. Безнаказанно орудуют шайки бандитов, терроризируют население городов. С наступлением темноты жители боятся выходить на улицу. В ряде городов пустуют кино и театры, срываются культурно-массовые и политические мероприятия. Органы милиции бездействуют или ограничиваются фиксированием фактов о случившемся. Пострадавшие граждане не встречают защиты и тщательного расследования преступлений. Есть случаи, когда даже пойманные с поличным хулиганы не несут должного наказания. Вот некоторые выдержки из писем. Наш корреспондент из Новосибирска сообщает.
За последнее время в Новосибирске распространились преступные и уголовные элементы. Пользуясь беспечностью и благодушием ряда милицейских работников, преступники так обнаглели, что совершали кражи и грабежи не только в ночное, но и дневное время. В третьем квартале 45-го года органами милиции зарегистрировано 1425 различных преступлений, на 550 преступлений больше, чем во втором квартале того же года. Особенно велико количество краж – 2153 случая за 8 месяцев 45-го года. Из них раскрыто только 68,9%. С каждым месяцем, начиная с июня 45-го года, преступность продолжает расти. Преступники и уголовные элементы нарушали нормальную жизнь в городе, запугивали население, распространяли провокационные слухи. Часть населения оказалась настолько запуганной, что после 9-10 часов вечера люди начали бояться выходить на улицу. Кое-где на предприятиях и в учреждениях еще засветло, не дождавшись конца собраний и заседаний, некоторая часть рабочих и служащих уходила домой. Эта обстановка особенно чревата осложнениями сейчас, когда началась подготовка к избирательной кампании по выборам в Верховный Совет СССР. В ряде случаев агитаторы, боясь ограблений, отказываются в вечернее время проводить беседы с избирателями.
Несмотря на то, что в учреждениях установлена в обязательном порядке вечерняя работа, часть сотрудников после 5 часов вечера не является на службу. Начальник облземотдела товарищ Яранцев сообщает, что вечером многие работники аппарата не являются на работу и остаются дома, боясь ограбления. Анализ преступлений, совершенных различными лицами, заставляет серьезно призадуматься. В числе привлеченных в 1945 году за грабежи, кражи, хулиганство насчитывается преступников-гастролеров 185 человек, инвалидов Отечественной войны 117 человек, несовершеннолетних 294 человека, незанятых общественно полезным трудом 370 человек, занятых трудом на предприятиях 578 человек, бывших под судом 781 человек. Группа рабочих саратовцев пишет.
С наступлением осеннего периода Саратов терроризирован грабителями и убийцами. Раздевание на улице, срывание с рук часов стало обычным явлением. Безнаказанность преступного элемента привела к тому, что почти ежедневно в Саратове происходят ограбления с убийствами. Например, в 12 часов дня при ограблении квартиры убит мастер завода товарищ Шушков. Ночью разоружен и убит сторож-охранник табачного завода. На центральной улице выбросили из машины труп ограбленного жителя. Грабят частные квартиры, магазины, предприятия. Не видя борьбы, народ и администрации учреждений и предприятий изощряются в изобретениях всевозможных запоров, переносят кассы и склады в более безопасные и надежные места. Преступный мир орудует и на кладбищах. Спустя несколько дней после похорон была раскрыта могила и раздет похороненный известный в Союзе народный артист Слонов. Вскрыт ряд и других могил. Жизнь города замирает с наступлением темноты. Жители отвыкли ходить по тротуарам и пользуются мостовыми, озираясь на каждого встречного. Ежедневно почти пустуют театр Карла Маркса и театр Чернышевского.
Не проходит и дня, чтобы в Саратове кого-нибудь не убили или не ограбили. И это происходит в самом центре города и зачастую днем. На днях возле универмага убит и раздет военный. В центре города в 5 часов дня раздет гражданин. Жители города терроризированы. Дело дошло до того, что в театры кино стали ходить лишь те, кто близко живет. Никаких действенных мер против шайки бандитов никто не принимает. Наш народ справился с фашистским зверем и завоевал победу. Неужели нельзя ликвидировать бандитизм в Саратове? Рабочие Подольского завода, город Подольск, Московской области, нам пишут. Хулиганствующие бандиты, воры останавливают мирных тружеников Подольска не только по вечерам, но и избивают, раздевают, грабят среди белого дня. И не только в глухих улицах и переулках, но и даже около зданий горкома и горсовета. После работы рабочие собираются по несколько человек, чтобы безопаснее было идти домой. Поэтому так сильно понизилась посещаемость собраний, на которые рабочие боятся оставаться, рискуя при возвращении домой быть раздетыми. Да и дома стало жить небезопасно, так как грабежи сильно участились и в домах.
Товарищ Ткаченко от имени жителей Пензы пишет в «Правду» о действиях банды «Черная кошка», которая орудует в городах Пензенской области. Результатом ее действий является несколько ограблений, вооруженных нападений. И все это происходит на глазах удрученных жителей. Они рады бы помочь, да нельзя. Бандиты вооружены холодным и огнестрельным оружием. Милиция бездействует. Письмо из Архангельска. В городе Архангельске на протяжении последних 3 месяцев идут массовые грабежи, убийства ни в чем не повинных граждан. Процветают разбой и хулиганство. Шайка жуликов и проходимцев наводнила город, орудуют сообща, когда им заблагорассудится. В городе имеется 3 кинотеатра. С наступлением темноты у кинотеатров орудуют банды хулиганов. Во время сеансов срываются головные уборы, ножами и бритвами портят верхнее платье. С наступлением темноты часов в 7-8 вечера жители запираются у себя в квартирах и никого не пускают.
На волнах Радио Свобода вы слушали выдержки из сводки писем в газету «Правда» в ноябре 1945 года. Как свидетельствуют документы, послевоенная преступность в Советском Союзе беспокоила одинаково и сталинское руководство, и рядовых жителей страны. Правда, показатели преступности тогда были намного скромнее, чем в нынешней России. В 1945 году уголовным розыском было отмечено 546 275 преступлений, а спустя 50 лет в одной только России больше миллиона. Тем не менее, сегодня население России относится к преступности спокойнее, чем тогда. Исследователи считают, что дело не только в том, что преступность стала нормой жизни в послекоммунистической России. Сегодняшняя преступность особая. Во многих случаях это так называемые разборки больших и малых уголовников между собою. Обыватель обычно остается в стороне. После войны было иначе. Жертвой нападения, разбоя, воровства в любой момент мог стать каждый житель. Население было крайне бедное, не хватало самого необходимого. Людей преследовал страх лишиться последнего. Это рождало домыслы и слухи, сеяло панику, как в связи с той же «черной кошкой» в Москве. Слушайте выдержки из другого документа о послевоенной преступности в Советском Союзе. Это докладная записка уполномоченного комиссии партийного контроля при Центральном комитете ВКПБ, так тогда называлась КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, по Владимирской области, секретарю ЦК ВКПБ Маленкову. Записка составлена 12 декабря 1945 года, озаглавлена так: «О неудовлетворительной работе органов милиции и прокуратуры Владимирской области в борьбе с хулиганством, кражами, грабежами и другими преступлениями».
За последние месяцы по Владимирской области наблюдается значительный рост преступности. Дерзкие формы хулиганства, квалифицированные кражи и убийства особенно возрастают в крупных городах области. Всеми видами преступности наиболее поражены города Владимир и Ковров, где преступность составляет 30% от всех совершенных в области. Заметно возрастает преступность и на пригородных поездах железнодорожного транспорта. В июле месяце 1945 года зарегистрировано 28 преступлений, в августе 48, в октябре 63. Молодежь среди привлеченных к уголовной ответственности составляет 65-70%.
В связи с ростом преступности в областные организации, прокуратуру и суд поступают групповые и индивидуальные письма и заявления с просьбами оградить население от хулиганов, воров и грабителей. Одновременно многие граждане в своих письмах к родным и знакомым сообщают о многочисленных фактах бандитизма, грабежах и кражах. Только с 6 по 22 ноября через отделение военной цензуры прошло 188 писем с подобными сообщениями, причем 86 писем поступили от населения города Коврова. Так, например, Баранова К.Н. из Владимира пишет:
«За последнее время в городе происходят грабежи и убийства. Вечером одной ходить нельзя, людей раздевают и режут». Сергеева из Коврова пишет: «Мы никогда в Коврове такой страсти не видели, как сейчас. Лазят по квартирам и раздевают на улице». В области имеют место случаи, когда распускаются ложные слухи и специальные листовки о наличии крупных банд, об ограничении хождения по улицам в вечернее время, о совершенных налетах и убийствах и так далее. В результате действительно большого числа случаев хулиганства, грабежа и разбоя в области и распространения провокационных слухов, население городов и райцентров настолько испугано, что после 8 часов вечера боится выходить из квартир, а к 10 часам вечера, особенно на окраинах, хождение по улицам почти прекращается. Многие граждане в вечернее время не впускают в квартиры агитаторов. Домашние хозяйки зачастую отказываются ходить на беседы и лекции, организуемые в агитпунктах. Даже работники областных учреждений с ненормированным рабочим днем вынуждены уходить из учреждения в 7-8 часов, опасаясь возможных столкновений с хулиганами и грабителями.
Радио «Свобода» – еще одна докладная записка о послевоенной преступности в Советском Союзе. Составлена она 10 февраля 1947 года в Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКПБ секретарю ЦК Потоличеву. Использованы материалы, представленные рядом областных и городских комитетов партии.
За последние месяцы увеличилось число проявлений бандитизма, квартирных краж, уличных грабежей и хулиганства. Преступность возросла не только в городах и рабочих поселках, но и в сельской местности. Особенно широко распространение преступности отмечается в украинской, белорусской, литовской, латвийской, казахской, СССР, Калужской, Курской, Новосибирской, Ростовской, Ленинградской, Куйбышевской, Свердловской, Молотовской, Орловской, Крымской областях, Краснодарском и Алтайском краях. В Ивановской области в прошлом 46-м году за грабежи, квартирные кражи, убийства и хулиганство привлечено к уголовной ответственности 19,5 тысяч человек, или на 8 тысяч человек больше, чем в 45-м году. Рост преступности отмечается и в городе Москве. В третьем квартале 46-го года вооруженных ограблений совершено в 4 раза больше, чем во втором квартале. За последние 2 месяца увеличились преступления в городе Челябинске. Вечером 27 ноября 46-го года группа грабителей ворвалась в помещение кассира Челябгорпищеторга, забрала более 122 тысяч рублей денег и скрылась.
В городе Калуге ежедневно совершается 1-3 кражи. По данным прокуратуры, за 11 месяцев 46-го года ограблено 770 квартир. Среди населения города распространяются слухи о массовых грабежах и убийствах. В связи с этим многие избиратели боятся в вечернее время ходить на избирательные участки. Трудящиеся городов Иваново, Вичуги и Кинешме запуганы бандитами и преступниками. В настоящее время люди с наступлением темноты боятся выходить на улицу. Некоторые из них не пускают к себе в дом агитаторов. Нередко преступники под видом бродяг проникают в сельскую местность, где совершают убийства и ограбления колхозников. В районах Орловской области участились случаи воровства скота и кормов у колхозов и колхозников. Неудовлетворительная борьба с преступностью порождает у населения недовольство работой органов милиции. Пользуясь попустительством командного состава, некоторые военнослужащие занимаются грабежами, воровством и хулиганством. В Краснодарском крае в прошлом году за нарушение общественного порядка привлечено к ответственности 570 военнослужащих. Случаи нарушения общественного порядка военнослужащими отмечаются в Ленинградской, Молотовской, Кировской, Одесской и некоторых других областях.
Участились мелкие кражи готовой продукции и материалов рабочими и служащими на некоторых фабриках и заводах. В Ивановской области в прошлом году только по текстильным фабрикам задержано 9600 рабочих и служащих, у которых было отобрано 180 тысяч метров ткани на 753 тысячи рублей. По признанию руководителей текстильных фабрик, это только незначительная часть краж, то есть большинство из них остается невыявленными. Фабричными кражами нередко занимаются коммунисты и комсомольцы. В Ивановской области в прошлом году за воровство арестованы 408 коммунистов и 200 комсомольцев. Только по Ивановской и Вычугской парторганизациям привлечено к уголовной ответственности за хищение на производстве 65 членов партии. Органы милиции зачастую не производят расследования заявлений граждан о совершенных преступлениях, не принимают необходимых мер к их раскрытию.
В ряде мест отмечается низкая раскрываемость преступлений. В Ставропольском крае раскрыто только 42% преступлений, в Новосибирской области 64%, Тульской 69%, Ивановской 70%, Владимирской 76%. В сентябре-октябре 1946 года в Москве было зарегистрировано 1439 краж, а раскрыто 1232. Крупные недостатки в работе милиции по борьбе с преступностью в значительной мере объясняются тем, что личный состав этих органов нередко засорен лицами, не внушающими доверия и даже жуликами. В городе Молотове за 10 месяцев 1946 года военным трибуналом осуждено за кражи и хулиганство 20 человек оперативного состава милиции. В Краснодарском крае за 46-й год 26 милицейских работников привлечено к уголовной ответственности и 110 человек получили административные взыскания.
В сообщениях местных властей центральным нередко говорилось о том, что большинство преступлений, или едва ли не большинство, совершалось рецидивистами. Это, однако, не подтверждается статистикой Министерства внутренних дел. Согласно милицейским сведениям, до 80% преступлений и даже больше после войны совершались впервые. Это, конечно, затрудняло поимку преступников. В послевоенной советской милиции было плохо с кадрами. Служили в милиции в основном женщины и пожилые мужчины. За время войны из московской милиции, например, на фронт были взяты 14 тысяч молодых мужчин. На их места пришли 6 тысяч женщин и более 3 тысяч мужчин, не подлежавших призыву в действующую армию по возрасту. После войны этих людей начинают увольнять, их места занимают демобилизованные фронтовики. Историки отмечают, что о преступности в Советском Союзе, в том числе о послевоенной, очень мало материалов. Все тщательно засекречивалось. Документ, выдержки из которого вы сейчас услышите, был в высшей степени секретности. Он из так называемой «особой папки Сталина». У каждого члена высшего руководства была своя особая папка. Были документы с пометками «секретно», «совершенно секретно» и «особая папка». Это не папка как таковая, не изделие из картона или кожи с тесемками, а пометка на документе, гриф. Итак, в феврале 1948 года министр внутренних дел СССР Круглов направил докладную записку руководителям страны – Сталину, Молотову, Берия, Вознесенскому, Жданову и Кузнецову – о состоянии уголовной преступности по Союзу СССР за 1947 год в особую папку каждого.
По сравнению с 1946 годом, уголовная преступность в 1947 году уменьшилась на 17%. Если в течение 1946 года было зарегистрировано всего 546 275 уголовных преступлений, то в 1947 году 453 165. По сравнению с 1940 годом уголовная преступность уменьшилась почти в три раза. В 1940 году по СССР было зарегистрировано 1 253 947 уголовных преступлений. Эта цифра включает и число правонарушений, предусмотренных чрезвычайными указами 1940 года, определившими уголовную ответственность за опоздание и самовольный уход с работы и так далее. Снижение преступности по сравнению с 1946 годом произошло главным образом за счет вооруженных и невооруженных ограблений, квалифицированных и неквалифицированных краж. Со второго квартала 1947 года уголовная преступность стала повсеместно снижаться. Уменьшились преступления, совершаемые с целью завладения хлебом, зерном и так далее. Но преступность в стране оставалась высокой. Участились случаи краж и ограблений сберкасс, убийств инкассаторов с целью завладения деньгами и ценностями. После издания указа Президиума Верховного Совета СССР 4 июня 1947 года об усилении мер наказания за кражи и хищения, преступники-рецидивисты стали действовать более осторожно, тщательно подготавливать преступления, а при задержании оказывать вооруженное сопротивление. В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 9 августа 1947 года в целях укрепления общественного порядка в городах Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Риге, Таллине, Вильнюсе, Кишиневе, Одессе, Архангельске, Мурманске и Владивостоке органы милиции были переведены на особое положение.
На волнах радио «Свобода» вы слушали документы прошлого. Это были выдержки из докладных записок высшему руководству Советского Союза об уголовной преступности в 1945-1947 годах. Они хранятся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории и в Государственном архиве Российской Федерации. Читали Елена Коломиченко и Игорь Таборский.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Проблемы Альберта Эйнштейна. Что стоит за письмами ученого? Передача Марины Ефимовой. Впервые в эфире 26 ноября 1996 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Проблемы Альберта Эйнштейна». Ведет передачу Марина Ефимова. В Нью-Йорке идут с молотка 400 писем Альберта Эйнштейна, включая жестокие послания его первой жене Милеве Марич. История этих писем, так долго залежавшихся в банковском сейфе по сравнению с остальным архивом, не совсем ясна. Пресса сообщает, что их утаивал от остальных наследников один из внуков Эйнштейна, за что его теперь судят его собственные кузены. Этот старый как мир сюжет, борьба за наследство, копеечная, ценой в 3 миллиона долларов драма простых смертных, только оттеняет грандиозность драм самого Альберта Эйнштейна. Например, обвинение со стороны немецких евреев в том, что Эйнштейн спровоцировал Холокост. Например, его трагическое разочарование в любви, осознание несовершенства человеческих отношений, заставившее Эйнштейна написать «Я ищу среди звезд то, в чем мне было отказано на Земле». Или чувство непоправимой вины за невольное участие в создании атомной бомбы, или провал общей теории поля. Но начнем с побед. Я беседую с американским физиком Джеральдом Холтоном. Профессор Холтон, Эйнштейну ведь было всего 26 лет, когда он опубликовал 4 свои самые знаменитые статьи, включая первую статью о теории относительности.
Для всех это было полной неожиданностью. Его профессора были просто поражены. Во времена студенчества я даже плохо его помню. Так редко он посещал лекции, говорил профессор Миньковский. Он был ленив как черт. После окончания университета Эйнштейн не получил там никакой работы. Таким средним студентом он был. К тому же он был не то высокомерным, не то забывчивым и всегда обижал профессоров, не называя их полными титулами. Он должен был стать школьным учителем, а не гением. Всмотритесь в его ранние письма к жене. Он представлял их жизнь пасторально. Вместе учительствовать, вместе работать над научными проектами. Никаких других амбиций. Но уже через 8 лет его идеями заинтересовались лучшие ученые мира. Он уже не принадлежал семье. Он принадлежал международному сообществу великих умов.
Когда в 1921 году Эйнштейн впервые приехал в Америку, одна из нью-йоркских газет вышла под шапкой. В Соединенные Штаты прибыл с визитом профессор Эйнштейн, создатель теории относительности, которую не понимает никто. Тем не менее, в нью-йоркском порту его ждала толпа в 5000 человек. Школьники, выстроившись шпалерами, размахивали пальмовыми листьями и скандировали «Эйнштейн! Эйнштейн!». Эйнштейн категорически не мог понять секрета своей мифической популярности. Он сказал как-то своему коллеге, откуда может быть популярность у ученого, чью теорию понимают 3 человека? И, увидев смущение на лице коллеги, добавил, ну-ну, профессор, к чему такая скромность? Да дело не в скромности, сказал ученый, я просто не понимаю, кто третий. Вспомним основные научные достижения Эйнштейна. В этом нам поможет российский физик, член-корреспондент Академии наук Михаил Петров, который работает сейчас в Принстоне, там же, где 22 года жил и работал Эйнштейн.
Ну, главное его открытие – это, конечно, теория относительности. Он, конечно, сделал много и помимо этого, но главное – это теория относительности. Этим он и знаменит. Причем где-то я читал, что он вообще с молодых лет, я не знаю, ему было лет 16, что ли, тогда, на него большое впечатление произвело то, что вот измеренная тогда скорость света оказалась конечной. Значит, дело в том, что до конца прошлого века скорость света считалось бесконечно. Считалось, что свет уже распространяется мгновенно. И в конце прошлого века она была измерена Майкельсоном. И оказалось, что она на самом деле конечна. Она, свет идет очень быстро, 300 тысяч километров в секунду, но все-таки это конечная величина. И это, в свою очередь, привело Эйнштейна к мысли о том, что если два наблюдателя, находящихся в разных системах координат, которые движутся одна относительно другой, они не могут измерить одновременно одну и ту же величину, потому что они могут сообщиться между собой только с помощью света, самого быстрого агента на Земле. И математически он показал, что, скажем, длина, мера длины в движущихся координатах кажется короче человеку, находящемуся в покое. Время в движущихся координатах идет медленнее. Это, между прочим, очень интересный факт. Например, если когда-нибудь человек полетит на какую-нибудь удаленную планету, то он вернется обратно, и если скорость его движения будет по сравнению со скоростью света достаточно большой, он вернется обратно более молодым, чем люди, которые остались на Земле. Вот этот факт, конечно, потрясающий. Ну и кроме того, отсюда же следует, что масса переходит в энергию. Масса покоя не равна массе движения. Масса переходит в энергию. Знаменитая формула Е равняется МЦ квадрат. Она, как мы знаем, сейчас лежит в основе вообще ядерной энергии, ядерных электростанций, бомб, термоядерные, ядерные и так далее. То есть до Эйнштейна была ньютоновская механика, всем хорошо известная, которая, кстати говоря, справедлива и сейчас в быту, когда скорости маленькие, все эти эффекты теории относительности не чувствуются. Но как только мы переходим к космическим объектам или, скажем, к объектам ядерной физики, все это моментально вступает в дело. И вот в этом, конечно, величие Эйнштейна, он просто заставил нас совершенно по-новому посмотреть на мир.
На волнах радио «Свобода» передача «Проблемы Альберта Эйнштейна». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Холтон, вы занимаетесь архивом Альберта Эйнштейна. Скажите, как способность Эйнштейна постигать тайны физического материального мира отразилась на его отношениях с людьми?
He had only a few students.
У него почти не было учеников, у него не было школы. В этом смысле он очень отличался от других своих великих современников, от Нильса Бора, например, или Энрико Ферми. Он был одиноким мыслителем. Что касается его дружеских отношений, он был невероятно обаятельным человеком. Он всегда очаровывал коллег и знакомых как в Германии, так и в Америке. Но он не хотел, а скорее не мог принадлежать ни к одной группе, ни к научной школе, ни к компании, ни к кругу, ни даже к семье. Например, в письме к своему другу Мишелю Бессо он писал, что не сделал в жизни того, что по всем человеческим законам должен делать добрый муж и отец.
В переписке Эйнштейна, о которой говорилось в начале передачи, были обнаружены письма к его первой жене Милеве Марич, написанные на 10-м году брака. Письма эти шокировали американскую публику.
Мои условия. Первое. Моя одежда и белье должны быть в порядке. Второе. Я буду получать 3 раза в день горячую еду в моей комнате. Третье. Ты не будешь требовать никаких личных отношений, никаких знаков внимания, кроме тех, которых требуют приличия на людях. Никакой преданности. Ты обещаешь без промедления покидать мою комнату, как только я тебя об этом попрошу.
Как любовь, от которой Эйнштейн буквально сгорал в юности, обернулась этим ужасом? Об этом историк Крис Кувер.
Сложно восстановить в деталях все обстоятельства того времени, тем более, что речь идет, собственно, о черновике. А вот из другого письма. Я намеренно взял записку с твоими угрозами, чтобы другие люди узнали об обстоятельствах. Ибо я хорошо знаю по прошлому опыту, чего я могу ждать от тебя. Ты разлучила меня с моими детьми и настраиваешь их против меня. Ты стремишься лишить меня всех оставшихся радостей жизни. Это просто наказание мне за мою слабость, за то, что я связал мою жизнь с твоей. Что бы ты теперь ни сделала, меня это уже не удивит.
Но ведь Эйнштейн очень любил Милеву Марич.
Да, это была необыкновенная женщина со множеством достоинств. Она была первой женщиной-студенткой Цюрихского политехнического института.
Ведь Эйнштейн женился на Милеве Марич против воли родителей.
Особенно вопреки воле матери. Но у молодых в 1902 году родился ребенок, а в 1903 они оформили брак. Через 7-8 лет отношения между ними испортились, и у Эйнштейна завязался роман с кузиной Эльзой, которую он знал, когда она была еще ребенком.
Какого рода конфликт произошел между Альбертом Эйнштейном и Милевой?
Трудно сказать, потому что у нас нет ее писем к нему, поэтому наш взгляд может быть односторонним. Не надо думать, что все его письма к ней написаны в таком раздражительном, даже мстительном тоне. Вовсе нет. И он хотел быть уверенным, что Милева и двое их детей не будут нуждаться. Так что письма, которые мы цитировали, относятся к наиболее трудному периоду их отношений.
Тут нужно добавить, что после получения Нобелевской премии в 1921 году Эйнштейн перевел все деньги на имя Милевы и оставшихся с ней 2 сыновей. В Второй брак Эйнштейна с его кузиной Эльзой был чрезвычайно устойчивым и мирным. Но, видимо, и он не сделал Эйнштейна счастливым. Занятное наблюдение записал Чарльз Чаплин, которого Эйнштейны посетили в Голливуде. Его жена так откровенно счастлива быть замужем за великим человеком, что это даже трогательно. Эльза обожала мужа, ценила его и заботилась о нем. Однако многие замечали некое органическое несоответствие этой пары. Один из друзей Эйнштейна записал:
«По натуре своей он человек богемный, а Эльза поместила его в буржуазную квартиру, в атмосферу земных забот, и он потерянно бродит среди дорогой мебели, как пришелец с небес».
Убежденный пацифист, Эйнштейн заметил однажды: «Из всех войн только одна по-настоящему неизбежна – война между мужчиной и женщиной». На волнах радио «Свобода» передача «Проблемы Альберта Эйнштейна». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Холтон, как бы вы определили те свойства ума и характера, которые сформировали, так сказать, феномен Эйнштейна?
Первое – способность к обобщению, способность увидеть связь между двумя совершенно, казалось бы, не связанными между собой явлениями. Его первая гениальная работа была посвящена разнице между силой тяжести, которая заставляет предметы падать вниз, и капиллярностью, которая поднимает жидкость вверх. И его целью было создать единую теорию, которая связала бы два эти явления. Позже он работал над теорией, которая соединяла понятия «космос» и «время». Ну и, конечно, его главным научным достижением было установление связи между энергией и массой. Эйнштейна не пугали и не останавливали барьеры, от века установленные между различными отраслями науки. Он видел физику гораздо более упрощенной и единой наукой, чем она была в его время, и считал, что именно такая физика гораздо больше соответствует Божьему творению. Он говорил, что часто задает себе вопрос, был ли у Господа выбор при создании мира, создал ли Он его на одном дыхании, как нечто простое и совершенное, или Он создавал его как по учебнику, главу за главой.
To make the most beautiful and simple way of making the world instead of doing it textbook by chapter by chapter.
Второй особенностью его гения было соединение в нем двух редко совместимых в науке талантов – таланта экспериментатора, практика, и безудержного воображения чистого теоретика, страсть к гипотетическим, дерзким идеям. И в научном, и в светском смысле он был бунтарем. Разбивать барьеры, границы и стены был его природой, его натурой. Он абсолютно и принципиально не считался с условностями ни в жизни, ни в науке. Хотя любопытно, что в искусстве он был настоящим консерватором, и в музыке, и в литературе. Я имею в виду, что он всю жизнь читал Гёте и Достоевского, то есть классику. В том, что касалось современного ему искусства, Эйнштейн любил только тех художников, которые занимались исследованием человеческой природы в целом.
В своих философских пристрастиях Эйнштейн был поклонником идей позитивизма, не признающего метафизического подхода к миру. То, что нельзя проверить опытным путем сегодня, можно будет проверить завтра, через год или через 100 лет. Соответственно, право на существование имеет только та теория, которую подтверждает эксперимент.
В юности его идолом был один из отцов современного позитивизма Эрнст Мах. Работы Маха настроили Эйнштейна на скептический лад относительно метафизических идей Ньютона, не имевших по Маху практического значения. Однако позже Эйнштейн ограничивал значение опыта, эксперимента. Он стал считать их лишь проверочным инструментом, который не может питать научное воображение. Великие идеи, считал он, базируются не на том, что вовне, а на том, что внутри нас.
27 лет, с 1905 по 1932, ознаменованные триумфальным шествием теории относительности, были для Эйнштейна наполнены занятиями, напряженными отношениями с женой Милевой, переездом из Цюриха в Берлин, разводом, новой женитьбой, интенсивным научным общением. Он был Нобелевским лауреатом, он был мировой знаменитостью. В 1932 году ему напомнили, что он еще и еврей. В дневниках Антонины Валентин, французского биографа Эйнштейна и друга дома, записано:
«Май 33-го. Я ехала к Эйнштейну на дачу на Капуцкое озеро, вблизи Потсдама, уговаривать его покинуть Германию. Я узнала, что он сомневается, принять или не принять предложение профессора Флекснера работать в Принстоне в только что организованном научно-исследовательском институте Advanced Studies. В поезде шел оживленный разговор среди пассажиров помоложе. «Грязная еврейская свинья», — говорили о ком-то, — «грязная еврейская свинья». Я прислушалась. Речь шла о начальнике полицейского управления Берлина. Я приехала в полной панике. Но спокойствие Эйнштейна подействовало на меня, как обычно. Я почувствовала себя пристыженной за страхи, за суету. Показалось даже, вдруг все это действительно какое-то наваждение, завтра схлынет. Однако во время нашей беседы в комнату вдруг вошла их горничная, растерянное лицо в красных пятнах. Булочник сказал, что не будет меня больше обслуживать, потому что я работаю на евреев. Эйнштейн задумчиво повернулся к окну. «Пожалуй, пора», — сказал он.
Когда он понял, что Гитлер взял власть в Германии, точнее сказать, Германия отдала себя Гитлеру в 1933 году, Эйнштейн уже неплохо знал Америку. С 1923 по 1930 год он каждую зиму приезжал на месяц в Пасадену, в Калифорнийский технологический институт. Принято думать, что эмигранты из Европы расшевелили научную мысль и энергию в американских университетах. Но это, конечно, неверно. Еще в свой первый приезд в 1921 году Эйнштейн, выступая в Калифорнийском технологическом институте, говорил таким ученым, как Кэмпбеллс, например, и Джон Адамс Хаббл, что именно их работы помогли оформить его идеи в завершенную теорию, теорию относительности.
Как он уживался с Америкой?
Но многие вещи для него оказались неожиданными, в частности, снобизм принстонской публики и царивший там антисемитизм. Правда, сдержанный и цивилизованный, но вполне заметный. Правда, он старался относиться к этому с юмором. Он говорил, что ему тем нравится Принстон, что тут уже точно никто не пригласит его вечером на обед. Так что ничто не отрывает его от работы.
Но отчуждение исходило не только от принстонских снобов. Едва уехав из Германии, еще в Бельгии, Эйнштейн написал письмо в Баварскую академию наук.
«Пока у меня есть выбор, я предпочитаю жить в стране, где существует политическая свобода, религиозная терпимость и равенство всех граждан перед законом. Я надеюсь, что Германия стряхнет с себя наваждение и вернет присущий ей здравый смысл».
Академия ответила: «Враг немецкого правительства также и враг немецкого народа». Знакомая формулировка. В немецких газетах Эйнштейна называли «главным евреем мира». Его дом, его счет в банке, оставленный для двух дочерей Эльзы, конфисковали. Ходил даже слух, что за его голову объявили награду. Во всяком случае, пока он был в Бельгии, полиция по прямому указанию королевы охраняла его круглосуточно. Из записей жены Эйнштейна, Эльзы.
«Величайшая трагедия моего мужа в том, что немецкие евреи возлагают на него ответственность за все ужасы, которые происходят в Германии. Они верят, что он спровоцировал репрессии. От евреев мы получаем по почте столько же угроз и проклятий, сколько от нацистов. Они находятся в состоянии такого ужаса и отчаяния, что публикуют декларацию за декларацией, в которых заявляют, что в Германии с ними прекрасно обходятся и что у них нет ничего общего с Эйнштейном».
Рассказывает принстонский фермер Отто Кауфман.
«Вы знаете, конечно, его дом в Принстоне, такой длинный, узкий, с внутренним двориком и верандой, увитой диким виноградом. Эйнштейн любил это место, потому что даже в самые жаркие дни здесь было прохладно. Заслышав мой голос, он выходил из своего укрытия, и первый вопрос всегда был один и тот же. «Ну, молодой человек, что нового на свете?» Шла война, был 41-42 год. А я в это время все еще в Америке был чужаком. Агенты ФБР и полиция постоянно следили за нашим районом. Это было очень неуютно. В этом смысле знакомство с Эйнштейном мне очень помогло. Вы, наверное, знаете, что он был почетным председателем еврейской организации United Jewish Appeal. И в этом качестве помог многим еврейским беженцам получить разрешение на въезд в Соединенные Штаты. Стоило ему произнести слово, и двери открывались. Поэтому всегда обращались к нему, когда нужно было спасти родственников или друзей. Несколько раз он просил меня приютить на время каких-то очередных его знакомых из Европы. Я никогда ему не отказывал. Я не помню сейчас, кто были эти люди, как их звали. Уж очень много лет прошло с тех пор».
Обвинение в бедах немецких евреев было не единственным выпавшим на долю Альберта Эйнштейна. В 1939 году ученые, получившие предупреждение о том, что в Германии идут исследования в области ядерной физики, после долгих сомнений написал письмо президенту Рузвельту.
Новый научный феномен может привести к созданию бомб невиданной силы. В связи с этой информацией вы, мистер президент, возможно, найдете разумным связаться с группой американских физиков, занимающихся цепной реакцией.
И получил ответ. «Дорогой профессор, я нашел ваши сведения необычайно важными. Примите мою искреннюю благодарность». Секретарь Эйнштейна Хелен Дюкас рассказывает, что когда через 6 лет он открыл утреннюю газету и увидел отчет о взрыве в Хиросиме, он сказал только одну фразу: «Будь я проклят». 1 июля 1946 года портрет Эйнштейна второй раз за его жизнь появился на обложке журнала «Тайм». Текст гласил:
«Эйнштейн является отцом атомной бомбы в двух смыслах. Во-первых, по его инициативе началось создание бомбы в Соединенных Штатах. Во-вторых, это его открытие Е равняется МЦ квадрат сделало создание бомбы теоретически возможным».
Всю оставшуюся жизнь Эйнштейн боролся с джином, которого он выпустил из бутылки. В своей речи по радио в 1945 году он сказал:
«Выиграна война, но не мир. Первая ядерная бомба взорвала не только Хиросиму, но и наши устаревшие политические идеи. Мы должны создать всемирное правительство, которое будет призвано решать конфликты между нациями в соответствии с международными законами. Я не вижу другого пути для продолжения существования человека на Земле».
Уже сейчас идея Эйнштейна, казавшаяся тогда абсолютно прожектерской, начинает постепенно осуществляться.
Он был харизматической личностью, хотя сам он совершенно этого не осознавал и часто раздражался на свою известность. Но так и бывает с великими талантами. Они притягивают людей как магнитом. Всякая более или менее чувствительная душа ощущает, что в этом человеке есть нечто, выходящее за рамки обычных человеческих возможностей. Что его мысли могут парить в сферах, которые обыкновенный человек в лучшем случае может только вообразить.
Вы слушали передачу «Проблемы Альберта Эйнштейна». В программе участвовали профессор Михаил Петров и сотрудники радио «Рая Вайль» и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу Марины Ефимовой 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицын.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, например. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».